говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады предложить вам программу очередного часа нашего вещания. Вот проделайте такой эксперимент. Спросите своих ближних, а еще лучше школьников, с чем связана в нашем календаре дата 3 сентября. Всезнающий интернет предлагает вначале песню одного известного певца, чье творчество совершенно нам не близко. Чаще всего встречается упоминание о том, что это день солидарности в борьбе с терроризмом, о чем тоже совершенно было не слышно в этот день. Да и какая тут солидарность? Нет ее, к сожалению, великому. Оттого и терроризма все больше. Не надо бы вот плодить пустые праздники и обесценивать слова и понятия. И только в конце этого списка будет значиться, что это день воинской славы России, день окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. На одной из картинок даже написано «Помним и гордимся». Но вряд ли помним. Я, во всяком случае, в этот день ни о чем таком не услышала и не прочитала из прессы. А напомнила мне об этом празднике большой его ревнитель, наш автор, религиовед, историк, писатель Владимир Иванович Немыченков. И вот его беседа об этом событии, о его значении, тем более в сегодняшних-то условиях, мы с вами услышим в самом начале программы, после моего вот затянувшегося анонса. Ну, а во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача памяти Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели, известного культуролога, религиоведа, ушедшего от нас этим летом. «Перекрестки культуры. Россия. Грузия».
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящего протоиерея Дмитрия, протоиерея Алексия, матушки Ирины, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, иерея Александра, иеромонаха Иеронима, Геннадия, Нины, Романа, Марии, Ирины, тяжко болящего отрока Артемия, болящей Екатерины, Ольги, болящей Нины. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за молитвы и жертву на радио «Радонеж».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
В нашей студии писатель, историк, религиовед Владимир Иванович Немыченков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Радонеж». Сегодня мы записываем эту передачу накануне 9 августа, даты, которые связаны с вступлением СССР в войну с Японией в 1945 году. Так получилось, что в прошлом году мне не удалось закончить рукопись своей книги, вот, приуроченной к 75-летию победы над Японией, который мы теперь празднуем 3 сентября. Но в этом году издательство «Вече» вот издало мою книгу, они как раз старались успеть вот к этой дате, и, в общем, книга сейчас поступила в продажу. Вот книга называется «Победа над Японией, 1945 год. Факты, свидетельства, документы». Ну, к написанию этой книги меня подвигло в том числе и такое печальное обстоятельство, как малое знакомство большинства наших граждан с вообще обстоятельствами той войны и с некоторыми такими предубеждениями и можно сказать, обидными даже для нас мифами, потому что даже вот среди моих знакомых людей, которые патриотически настроены, тем не менее есть вот убеждение, что та война была для нас несправедлива, потому что мы первые напали на Японию. И это довольно такое расхожее мнение, что вот мы напали, да еще вот там и территории, значит, захватили. И получается, что то есть война для нас была несправедливая, а такой прям чуть ли не агрессии и захватнической. И надо сказать, что как раз японская сторона, вот по прошествии многих лет, она как раз на это упирает, и не только там в каких-то там своих внутренних публикациях и там, или в общественных организациях, а она использует мягкую силу, создает общественные организации у нас здесь в России, различные НКО, которые как раз на это и работают, с общественным мнением. Надо сказать, что вот в 91-м году, вот в связи с распадом СССР, конечно, эти там все тенденции очень усилились, и у нас вышло довольно много книг, в том числе людей, которых выдавали себя за специалистов по международным делам, писали исторические книги, доказывали, что Курилу необходимо вернуть, в общем, война была несправедливая. И я тут, подготавливая книгу, как раз вот нашел одного из таких деятелей, правда, ныне покойного. Он был журналистом, Валентин Акимович Архангельский. Он родился в 1928 году, умер в 2013. Вот не надо его путать с ныне здравствующим Александром Николаевичем Архангельским. Это разные люди. Вот этот Валентин Акимович Архангельский большую часть своей жизни прожил в Узбекистане. Был журналистом, издавал газету «Правда Востока» в Ташкенте в 60-е годы. Даже стал секретарем Ташкентского горкома КПСС, потом ответственным сотрудником Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана. А с 1971 года уехал в Москву и тут работал в столичной прессе. И вот, как ни странно, уже в 2002 году он создал российско-японский фонд, который назывался «Покаяние». Вот этот фонд действовал, значит, до 2013 года, до дня его кончины. Ну и понятно, что, в общем, основной призыв к покаянию был обращен к советской стороне, хотя он, конечно, формально там в своих интервью говорил, что да, конечно, вот и японская сторона должна покаяться, значит, за свои преступления. Но главный упор все-таки делался на покаяние России вот за действия Советского Союза. В 2004 году в интервью для «Новой газеты» он заявил буквально следующее. На памятнике национальным героям, павшим во имя Великой Японии на горе Микеноняма, близ Нагои, вычеканен текст, в котором говорится, что Япония потерпела поражение в войне вследствие применения американцами атомной бомбы и нарушения Советским Союзом договора о нейтралитете. Как видим, атомные бомбы и разрыв пакта поставлены в один ряд. Правда, он в этом интервью не говорит, что там текст довольно большой на этой горе, такая памятная доска. Мемориал, посвященный вот этой войне на Тихом океане, как ее называют в Японии, в США, то есть война Японии, Японской империи с союзниками, которая закончилась в 1945 году. Вот. На этой же доске там вычеканены также и имена военных преступников, которые были повешены по приговору Токийского трибунала или получили длительные сроки заключения за военные преступления, они там тоже присутствуют. Так что вот все в одном ряду, значит, героями объявляются военные преступники, а виноватыми объявляются победители этих преступников и вот Японской империи, которая в ту войну выступала агрессором. В этом же интервью, значит, Архангельский пишет, что Сталин вероломно напал на Японию, войны как таковой не было, хотя Квантунская армия потеряла 84 тысячи убитыми. Ну, спрашивается, каким образом они их потеряли. Не было и победы. То есть получается, что все убитые японцы, значит, сами, видимо, сделали себе харакири.
А вот поразительно, Владимир Иванович, это люди от незнания пишут такое или...
Я думаю, что это был такой вполне сознательный акт. Причем он же не кроме там каких-то общих книг, он написал еще две книги по вот этим советско-японским отношениям. Одна у него вышла сразу в 91-м году на 300 страниц, 30 минут истории. А другая книга в 2001 году вышла только на японском языке, вот «Кто убил принца Каноэ». Значит, там вот один из принцев Каноэ был в советском плену, он умер там от болезни, а автор, значит, доказывает, что это была такая тайная акция спецслужб советских. Вот, то есть он, в принципе, знакомился с темой, изучал все это. Но я сейчас договорю его цитату, поскольку наша передача посвящена празднику Победы над Японией. А вот этот автор в своем интервью заявил, что не было и победы, потому не может быть и праздника Победы над Японией. А русские должны с благодарностью поминать Японию за то, что она вот с 1941 по 1945 год оставалась верной пакту о нейтралитете между нашими странами. И, соответственно, современная Россия должна покаяться перед Японией за все содеянное. Вот, собственно говоря, об этом мы сегодня и поговорим, поскольку тему японских военнопленных мы оставим на потом, если мы к ней обратимся. А сегодня, поскольку мы вот говорим о начале той войны 9 августа, то рассмотрим подробнее обстоятельства вступления в войну и юридическую правомощность этого со стороны СССР по международному праву. Надо сказать, что такая вот крайняя моральная щепетильность и юридическая принципиальность японской стороны, ну и вот агентов влияния, которые у нас тут действовали или действуют еще, которые вот доказывают неправомерное вступление СССР в войну, объясняется желанием выставить себя невинной жертвой Советского Союза, а нашу страну агрессором. При этом Япония, конечно, умалчивает, что сама она в 20 веке, по крайней мере, сама никогда официально не объявляла войну своим жертвам, коварно использовала фактор внезапности и вероломства, в том числе и по отношению к России. То есть в 1904 году было совершено такое же внезапное вероломное нападение на русскую эскадру в Порт-Артуре. В отношении СССР, кроме приграничных там мелких конфликтов и нарушений границы, было два крупных конфликта. Это озеро Хасан в 1938 году и на монгольской границе на реке Холкингу в 1939, где Советский Союз выступал союзником Монголии и отбивал нападение японской армии со стороны оккупированной же Японии Маньчжурии, то есть северо-восточной части Китая. А точно так же Япония поступала вероломно и без всякого объявления войны при нападении на военно-морские базы Соединенных Штатов Америки, Великобритании на Тихом океане, в Юго-Восточной Азии. Вот мы помним, что значительная часть американского Тихоокеанского флота была потоплена в Перл-Харборе во время бомбардировки японскими самолетами в 1941 году в декабре. Вот. Ну и естественно, что по отношению к Китаю тоже не было никаких официальных объявлений войны. То есть Маньчжурия была оккупирована в 1931-1932 годах. Это северо-восточная часть Китая, которая как раз граничит с нашим Дальним Востоком, Приморьем. Вот. А в 1937 году произошла уже агрессия Японии во внутреннюю часть Китая. И многие историки, вот об этом мы говорили в одной из предыдущих передач, относят как раз начало Второй мировой войны именно к этому году. Вот к полномасштабной войне Японии с Китаем, которая началась в 1937 году, еще до 1939 года, когда Германия напала на Польшу, и вот у нас принято считать, что тогда началась Вторая мировая война. Ну и кроме того, Япония, конечно, оккупировала многие страны Юго-Восточной Азии, там, включая Бирму, Филиппины. Все эти страны подверглись японской агрессии, и никаких объявлений войны со стороны Японии не было. Ну и кроме того, можно еще добавить, что японцы в ходе боевых действий, в том числе в отношении американских и наших парламентеров, если они вызывали, например, на переговоры, то часто старались внезапно убить парламентеров. Хотя сами выходили с белыми флагами. У нас в мемуарах, вот по то, что касается наших действий на Дальнем Востоке, там буквально на каждом шагу просто написано, что, зная вот эту подлость со стороны японских военнослужащих, наши парламентеры всегда были наготове просто. Так что там много чего было. Так что с позиции морали Японии можно ответить просто. Какую меру мерите, такую вам будут мерить. Да, вот как Господь в Евангелии сказал. Поскольку сами вот коварные и вероломные, то не вам жаловаться, что с вами поступили якобы не по букве закона. Но, тем не менее, все-таки рассмотрим обстоятельства вступления СССР в войну по основным темам. Кто и как соблюдал пакт о нейтралитете? Я напомню, что пакт о нейтралитете между Японией и Советским Союзом был подписан в Москве 13 апреля 1941 года. Ратифицирован 25 апреля того же года. Пакт сохранял силу 5 лет и автоматически продлевался еще на 5 лет, то есть до 1951 года, если ни одна из сторон за год до истечения срока не заявляла о его денонсации. Согласно первой статье этого документа стороны обязывались поддерживать мирные и дружеские отношения. А вторая статья запрещала обеим сторонам становиться союзниками стран, воюющих со стороной, подписавшей пакт, до истечения срока. Причем тут надо оговорить, что поскольку и мы были союзниками вот США там, и Великобритании, которые вели войну с Японией, казалось бы, и нам бы можно было предъявить такие же претензии, но там надо вчитываться внимательно в текст. В тексте написано: «В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающая сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта». Так вот, объектом военных действий третьих стран стали мы, то есть СССР, вследствие нападения на нас Германии, с которой Япония было подписано два пакта – антикоминтерновский пакт и тройственный пакт. А Япония сама выступала субъектом агрессора, потому что она точно так же внезапно, как и Германия, напала на Соединенные Штаты Америки. То есть в мире существовало по международному праву два субъекта агрессора – это Германия и Япония, ну, Италию еще можно добавить. А объектами военных действий выступали как раз вот Советский Союз в 1941 году вследствие нападения Германии, а в декабре 1941 года такими же оказались США вследствие нападения Японии на Пёрл-Харбор. В связи с этим известный востоковед Тихвинский писал в одной из своих статей: «С декабря 1941 года этот пакт уже не накладывал на Советский Союз никаких обязательств, так как Япония сама вероломно напала 7 декабря 1941 года на США и Великобританию, к тому времени ставших союзниками нашей страны по антигитлеровской коалиции». Что же касается самой Японии, то японское правительство стало рассматривать этот пакт как пустой лист бумаги сразу же после нападения Германии на СССР. То есть уже 22 июня 1941 года министр иностранных дел Японии Мацуоко Йосуки, который сам подписывал пакт о нейтралитете, узнав о нападении Германии на СССР, стал убеждать императора начать наступление на Россию. В одной из передач я уже говорил об этом, поэтому коротко вот напомню обстоятельства о том, как все-таки Япония соблюдала этот пакт. Собственно говоря, по планам японского командования, война с СССР была назначена уже на 29 августа 1941 года. Полным ходом шла подготовка к войне, была мобилизована дополнительные части в армию и на флот, были зафрактованы дополнительные суда, то есть подготовка к войне шла полным ходом. И только из-за срыва планов германского блицкрига на Западе Япония отложила начало войны с СССР на более поздний срок. Кроме того, сама Япония по отношению к СССР совершала многочисленные враждебные акты как на сухопутной границе, так и в море. То есть Япония осуществляла захват и торпедирование советских судов, нарушение сухопутной воздушной границы, сама сотрудничала, естественно, с Германией, которая выступала агрессором в отношении СССР. Ну вот если коротко назвать некоторые цифры, то вот за 1942-1943 год, например, произошло задержание советских судов, ну, соответственно, 36 и 39 по годам, нарушение японскими военнослужащими границы в 1942 году 229 случаев, в 1943 414. Совершались обстрелы территории граждан, пограничников и судов. Кроме того, из-за японской угрозы советскому Дальнему Востоку, военной угрозы, мы были вынуждены держать там большую армию. Это как раз к слову вот о благодарности, которую вот Архангельский говорит, что мы должны благодарны быть Японии, что они не напали. Ну, можно, конечно, сказать, что спасибо, что не напали, но не напали не потому, что у них воли к этому не было или желания. И желание было, и воля была, и планы были. Все планы эти известны, документированы, они опубликованы в различных изданиях. Я в книге их привожу подробно.
Это благодарность Богу, так ведь, Владимир Иванович? Вот ну, иначе не скажешь.
Понятно, что Богу, но еще и, собственно говоря, и героизму нашего народа, потому что если бы не удалось остановить блицкриг на Западе, Япония, конечно, бы вступила в войну неизбежно. Вот уже 29 августа был самый ближайший срок. Они потом просто этот срок все время отодвигали, потому что они получили очень хороший урок на Халкинголе, где были огромные потери со стороны японской армии. И они просто ждали значительного перевеса на Дальнем Востоке. Они ждали, когда советское руководство перебросит половину войск с Дальнего Востока на Запад. Я вот сейчас приведу цифры, чтобы было понятно. То есть в течение всей войны мы держали на Дальнем Востоке группировку от 700 до 1,5 миллионов человек. То есть те войска, которые были нужны на Западе в самый тяжелый момент, они все были на Дальнем Востоке, потому что в любой момент могла начаться агрессия со стороны Японии. На 22 июня 1941 года, я цифры по танкам там не буду называть, потому что на слух все это тяжело, скажу только по личному составу. Вот на 22 июня 1941 года на Дальнем Востоке у нас было 700 тысяч военнослужащих. На 1 декабря 1941 года уже 1 340 000. Почти вдвое увеличили. То есть часть войск была переброшена, я сейчас скажу сколько, но они были тут же восполнены мобилизацией на месте, на Дальнем Востоке. То есть угроза была настолько реальная, что численность войск с началом войны на Дальнем Востоке была удвоена. А на 1 июля 1942 года она составила 1 440 000 человек. Поэтому какая может быть благодарность Японии, что они не напали? Да если бы Япония знала, что мы там оставили 200 тысяч, они бы начали наступление, потому что они ждали двойного перевеса. У них не было двойного перевеса. Да, они даже хотели больше, чем двойного перевеса. И они, разведка у них работала прекрасно. И они отслеживали все. Я вот могу сказать, что в июне 1941 года на Западный фронт с Дальнего Востока было переброшено только 17% личного состава, которые были восполнены мобилизацией на месте. Вот по цифрам, которые я привел, видно, что они были с избытком восполнены. В ноябре 1942 года на Западный фронт было переброшено 13%. Надо объяснить, почему их перебрасывали, а не там не отправляли новобранцев. То есть происходила мобилизация на месте, в городах и населенных пунктах Дальнего Востока. Формировались воинские части, укомплектовывались полностью личным составом и вооружением, и уже как готовые воинские части, ну, в какой-то степени обученные, часть из них отправлялась на Западный фронт. Ну, например, в абсолютных цифрах я могу сказать, что вот в 1941 году это было 57 тысяч, на июнь 1941 года 122 тысячи человек, и в ноябре 1942 это 180 тысяч. Вроде бы много, но в процентном отношении от общей группировки на Дальнем Востоке вот это всего 13%. А в последующие годы, там 43-й по 45-й, там вообще все вот можно не принимать во внимание. То есть там где-то 4%, 1% и вообще 0%. То есть фактически мы вот на 9 мая 45-го года на Дальнем Востоке у нас была группировка 1 185 000 человек. И благодаря тому, что они там были, благодаря тому, что до еще 41-го года были построены долговременные оборонительные сооружения железобетонные, и поскольку японцы все это знали, они не решились начать сухопутную операцию против Советского Союза. И они свою агрессию направили на вот страны Юго-Восточной Азии. Ну, что можно сказать вот по этим цифрам? Что в самое тяжелое время, вот начало войны, вплоть до контрнаступления под Москвой, с востока на запад было переброшено всего 17% личного состава. А в 1942-м 13%. К концу трагического 1941 года численность войск на Дальнем Востоке была почти удвоена, доведена с 700 тысяч человек до 1 340 000 человек. И все последующие годы войны группировка на Дальнем Востоке была более 1 миллиона человек. Таким образом, Япония сковывала на Дальнем Востоке крупную стратегическую группировку советских войск в наиболее тяжелые периоды борьбы. Причем германская сторона через своего посла в Японии благодарила Японию именно вот за это. Потому что Япония не сокращала свою военную группировку в Маньчжурии. То есть там все время вот над нашим Дальним Востоком нависал этот дамоклов меч миллионной группировки.
Да, война могла бы раньше закончиться, не будь этой угрозы.
Ну, во-первых, она была бы, да, и во-первых, меньшими потерями бы с нашей стороны, поскольку подготовленные части были бы использованы. А с другой стороны, она могла бы закончиться раньше в худшем смысле. Потому что если бы японцы бы не сдрейфили и начали бы войну на Дальнем Востоке, к чему их немцы понуждали там чуть ли не каждый день через своего посла. И Гитлер требовал... Но Япония очень осторожничала. Она осторожничала, помня Холкингол, Она взяла себя за правило, что должно быть более чем двукратное преимущество, и поэтому они так и не решились. Ну, в общем, приведенные факты доказывают, что нарушение Японии первой и второй статьи пакта о нейтралитете, и это все было подтверждено в приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока, который прошел в 1946-48 годах. Ну, надо отдать должное, что на Западе все-таки есть историки, которые стараются сохранять объективность, причем даже японского происхождения. Вот в США есть такой историк, он сам японец, родился в Японии, но уехал в США и сейчас является профессором американского университета, зовут его Хасегава Цуйоси. Он пишет: «Япония, так же как и СССР, использовала пакт о нейтралитете лишь для отвода глаз, поэтому в случае необходимости без терзания совести рассчитывала аннулировать свои обязательства. Безусловно, пакт о нейтралитете нарушил СССР, а не Япония. Однако это не значит, что Япония может обвинять СССР в нарушении пакта о нейтралитете с позиции блюстителя закона». Ну вот для нас позитив хотя бы в последнем, что с позиции блюстителя закона Япония не может обвинять СССР. Ну вот в связи со всем сказанным, странно читать высказывания некоторых отечественных историков, например, вот Славинского, который в свое время призывал отдать как минимум Южные Курилы Японии. Вот. Ну, он там плотно сотрудничал с Японией, выступал тут таким агентом влияния долгое время у нас, 90-е годы, 2000-е. Он упрекает, ну и подобные ему историки, упрекает руководство СССР в том, что оно не денонсировало пакт до апреля 45-го года, пока, значит, мы сами избегали войны с Японией, а вспомнили вот об этих нарушениях, когда Германия была практически повержена. Но понятно, что поступать нужно было именно так, потому что в противном случае это надо быть просто самоубийцей. И наказывать агрессора нужно тогда, когда для этого есть возможности и силы. Когда у нас все силы брошены были на войну не только с Германией, а со всей Западной Европой, которая против нас воевала, и своей экономикой, и личным составом военных подразделений, нам разрывать пакт о ненападении с Японией, это что, объявлять ей войну, что ли? Но надо сказать, что Соединенные Штаты Америки как-то напрямую обращались к Сталину, чтобы мы там чуть ли не сразу же в 1941 году вступили в войну с Японией. Ну, поскольку вот на США же Япония напала, вот типа давайте вы тоже на Дальнем Востоке повоюете вместе с нами против Японии. И Сталин тогда прямо Рузвельту сказал, что мы не можем этого сделать, пока мы не разберемся с Германией на Западе. И Рузвельт, как пишет, с пониманием отнесся к словам Иосифа Виссарионовича. А это иначе просто, я уже напомнил, на эту тему я говорил, у нас Чин Кайши, с которым мы вынуждены были сотрудничать в Китае, поскольку там было несколько правительств, мы сотрудничали с Чин Кайши до декабря 1941 года, пока он не переориентировался на американцев. Чин Кайши тоже прикладывал все усилия, чтобы втянуть СССР в войну с Японией, чужими руками воевать с Японией. Ну, у него и так и получилось, в конце концов. За него Японию побеждали союзники, а он и с 1937 года отсиживался. Ну, тем не менее, вот хотя пакт о нейтралитете был нарушен, СССР все-таки старался соблюсти нормы международного права. Поэтому 5 апреля 1945 года нарком иностранных дел Молотов принял японского посла Сато в Японии и сделал ему заявление о денонсации пакта в соответствии с его третьей статьей. Ну, тут вот надо подчеркнуть, что все-таки было не аннулирование пакта, хотя это мы тоже могли сделать, а именно денонсация. Денонсация, она предполагала, что пакт будет действовать еще год в соответствии с самим текстом пакта. Сделано это было по, ну, понятным соображениям. Во-первых, чтобы не, ну, заранее, что называется, не спугнуть противника и все-таки постараться подготовиться к этой войне, соблюдая военную тайну. Поскольку на Ялтинской конференции мы обещали вступить в войну с Японией через 3 месяца после победы над Германией, то, значит, с мая по август как раз вот эти 3 месяца. Нам нужно было выждать и подготовиться. Поэтому была проведена только денонсация. Но, тем не менее, Молотов в ответ на высказанную японским послом надежду, что пакт будет действовать до 1946 года, заявил: «Фактически советско-японские отношения вернутся к тому положению, в котором они находились до заключения пакта». То есть это был намек на то, что СССР больше не считает себя связанным этим договором.
Вы слушали беседу писателя, историка-религиоведа Владимира Ивановича Немученкова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических связей, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле «Бесед» автор и ведущая, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая, сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Если же говорить о том, как выстраивались грузинские храмы, как они декорировались, то здесь, конечно же, надо поговорить об иконописи. А дело в том, что грузинские иконописцы, они были очень тоже интересные и свободные, и, ну, опять-таки, вот начиная с IX века и дальше происходит действительно на полный расцвет. В чем это проявилось? Это проявилось в том, что в византийском и грузинском искусстве строго придерживались правил не помещать ктиторские изображения в алтарной росписи. Исключение составляет лишь росписи Рима, в которых изображения ктиторов из духовных лиц помещают даже в конхе алтарной апсиды. В конхе алтарной апсиды в Отха Экклесия находилось изображение Христа, сидящего на троне, в овальной славе. Направо и налево от него были представлены два архангела, вероятно, Михаил и Гавриил. Таким образом, в конхе алтарной апсиды была изображена композиция «Прославление Господа», как в росписи храма Дуду. Под этой композицией изображены святители и пророки в рост с закрытыми книгами и развернутыми свитками в руках. Наличие цикла и жития Богоматери в нижнем регистре и ктиторского портрета свидетельствует о том, что первоначально была расписана лишь алтарная апсида. Но здесь мне очень нравится точка зрения Шалой Солнча Мирнашель, которую я достаточно часто цитирую, поскольку это один из, ну, замечательных знатоков грузинского искусства и прекрасный искусствовед, то здесь он пишет, что в храме Ишхани при последней реставрации в 1032 году в 8 глухих барабанах были пробиты круглые окна, из-за чего фресковые изображения пророков в рост с хартиями были сильно повреждены. В алтарной апсиде представлен Христос на троне с ангелами по сторонам. Ниже изображены апостолы в рост, под которым помещен ряд святителей. Алтарная роспись выполнена в монументальном стиле и имеет ближайшую аналогию в мозаичных росписях X века. В своде Вимы алтарной апсиды слева в медальоне изображена, согласно частично сохранившейся грузинской надписи, царица Нана, супруга царя Мириана, которая раньше мужа была обращена обращена в христианство святой Ниной. В другом медальоне, еще более фрагментированном, сохранились обрывки армянской надписи. По правильному предположению Такайшвили, в медальоне была повешена первая христианская царица Армении Ашавнар Ашхен, супруга царя Турдата. Наличие этого изображения является показателем религиозной и культурной общности грузин и армян. Стены храма были полностью расписаны, но, к сожалению, многие композиции сохранились плохо. Но вот это, конечно, поразительно, что, несмотря на различия в богословских проблемах, различия между монофизитами и дуофизитами, тем не менее в практике, не только в житейской практике, но и в практике искусства, связь между христианской Грузией и христианской Армении сохранялась исконно, традиционно, и это, конечно, нельзя забывать и нужно ценить. Ну, еще очень интересно, как искусство свидетельствует о моментах, которые тоже существуют помимо идеологических каких-то закреплений, хотя, конечно, их поддерживают и входят в них. Ну, в частности, значит, один из крупнейших искусствоведов русских, Кондаков, он доказал, что Богоматерь изображалась в рост и держала в руках овальный щит с изображением сидящего Христа Эммануила с благословляющей десницей. Особенно распространение этого типа изображения Богоматери Византии, по всей вероятности, объясняется тем, что напоминает Афину Палладу, покровительницу Эллады. Исходный иконографический тип Богоматери Никопей имеет ряд вариантов, которые различаются по положению Христа. Последний изображается иногда погрудно, на круглом щите или в голубом сиянии, в славе, вместо щита, иногда на руках у матери. Иногда Богоматерь изображается одна с Эммануилом, как на никейской мозаике, или с предстоящими ангелами, либо святыми, иногда в окружении представителей императорского дома. Правила VI Вселенского собора утверждают иконы Пресвятой и Преблагословенной Царицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, а в Луге Духовном Иоанна Мосха, умер в 619 году, в главе 45 имеется упоминание об иконе владычицы нашей Святой Богородицы Марии, держащей предвечного младенца. Церковные писатели VI-IX веков называют Богоматерь царицей света, царицей небесную Марией, матерью Господа. Этот же смысл имеет и наименование Богоматери Госпожою, как на востоке, так и на западе, Нотр-Дам. Иллюстрации приведенных эпитетов Богоматери можно считать, как было указано Кондаковым, изображение Богоматери с младенцем в алтарной росписи церкви Санта-Мария Антиква в Риме. Мария здесь представлена в императорской оранте VI века, переданном совершенно точно с двумя преклоняющимися ангелами. Автор публикации относит их к VI столетию. Данный тип перешел в средневековое западное искусство и стал в нем доминирующим мотивом. В Византии он не получил распространения. В византийском и грузинском искусстве не изображали Марию в царском венце и одеянии. В Грузии и Византии получило широкое распространение изображение Богоматери с младенцем, сидящей на троне, по сторонам которой располагались фигуры архангелов Михаила и Гавриила. При всех этих изменениях изображение Богоматери с Эммануилом сохраняет значение палатия. Изображение Эммануила без щита и ореола, помещенное в конхе главной апсиды храма, также удерживает свой первоначальный смысл. Богоматерь подносит предвечного младенца Эммануила миру как символ победы и защиты. Этот тип Богоматери нельзя смешивать с типом Адигитрии, который представляет Марию с младенцем в рост, младенец то в левой, более ранних памятниках, то в правой руке. Это иконографический тип, возникший на Востоке, впервые представленный в сирийском Евангелии Рабулы в 586 году. Он никогда не был военным палладием, несмотря на большое почитание. В основе его лежит образ матери с младенцем на руках. Начиная с VI-VII века, данная тема получает церковно-догматическое толкование. Тип Адигитрии становится в Византии популярным с эпохи правления императрицы Ирины. Судя по новым материалам пещерных росписей Каппадокии, Богоматерь с младенцем на руках типа Атигитрии, а не Никопеи, представлена трижды. Тут идет перечисление каппадокийских храмов. В первом случае Богоматерь изображена в рост, младенец сидит на левой руке. По сторонам в нишах даны полуфигуры архангелов со сферой и мерилом в руках. Архангелы не связаны с центральной фигурой. В других случаях младенец сидит на правой руке и обнимает мать. Таким образом, здесь мы имеем один из вариантов типа Адигитрии, называемый умилением. Гелатская мозаика имеет близкие параллели в произведении грузинского искусства. Аналогичную постановку фигуры, то есть, во-первых, на Западе Богоматерь воспринимается как Царица Небесная в первую очередь, и это говорит о, ну, в общем, такой государственной прочтении, тогда как на Востоке это именно Богоматерь с младенцем и умиление, которое должно вызывать, а не защита военного какого-то палладия, как на Западе, это, конечно, дает совершенно другие краски для иконописи в Византии и в Грузии. Так вот, в Гелате Богоматерь, помимо всего прочего, отличается еще несколькими чертами, которые тоже нельзя не упомянуть. А дело в том, что до XI века Богоматерь изображали фронтально, с суровым лицом, и она в первую очередь была сакральным персонажем. А в изображении в Гелате Богоматерь чуть-чуть повернута вправо, и это придает динамичность фигуре и как бы приближает ее к тем, кто смотрит, делает ее более, ну, я не знаю, человечной, если можно так сказать. И архангелы Михаил и Гавриил тоже нарисованы, исходя не из строгого канона, а слегка видоизменив. Михаил на мозаике в Гелате очень строгий, со строгим, суровым лицом, а Гавриил – Вестник Божий. У него более живое, более эмоциональное лицо, и фигура Богоматери в темно-синей одежде с младенцем в сверкающем одеянии рельефно выделяется на золотом мозаичном фоне. Гелатская мозаика нарушила древние традиции христианского догматического искусства, которые отчетливо видны в росписи алтарной апсиды Атения и Прария. Она преодолела монументальную статичную торжественность, столь ярко выраженную в мозаиках Сицилии и самой столицы Византийской империи. Динамичность центрального изображения и Гавриил представлены в торжественно-спокойной позе. Динамичность именно в композиционном центре является смелым, совершенно новым художественным приемом, впервые введенным в эту эпоху монументальную живопись мастером гелатской мозаики. Этот прием является нововведением, характеризующим грузинскую монументальную живопись в эпоху правления Давида Строителя и сына его Дмитрия I, и получил дальнейшее развитие грузинской монументальной живописи при царице Тамаре. Ну, это действительно совершенно логично, потому что, когда происходит расцвет государства, когда происходит, ну, какое-то объединение страны, избавление от арабских завоевателей, именно Давид Строитель изгнал их из Тбилиси и из Тифлиса. Нет, из Тбилиси, потому что Тифлис – это в XIX веке стало употребляться название. И расцвет художественный, внутренняя свобода, она, конечно, соседствует с общим расцветом государства. Вот. И надо сказать, что в иконописи у нас тоже происходят очень интересные вещи. В частности, у нас сохранилось имя иконописца, царского иконописца Тевдоре, на который расписал три храма. Храм Кверике и Евлита в 1111 году, храм в Эпрарии в 1096 и храм в Накепаре в 1130 году. И согласно подписям царского живописца Тевдоре, они дают возможность судить об общем художественно-живописном уровне грузинской монументальной живописи. Значит, церковь во имя архангелов в Эпрарии представляет собой небольшое сооружение, однонефная, крытая коробовым сводом с одной входной дверью на западной стене и с двумя окнами. Алтарная апсида не выделяется снаружи особым объемом, так как для нее использована часть храма, отделенная от остальной части древней алтарной преграды. Весь храм и алтарная преграда покрыты росписью. На алтарной преграде помещена надпись художника в две строки. Именем Бога расписан и украшен храм сей в молении Азнауров этого ущелья, больших и малых, сыновей и потомства их, и душ покойников. Азнауры — это род дворянства. У нас были тавады, ну, типа бояре, и азнауры, типа дворяне. Но это очень такая аналогия далекая. И вторая надпись. «Святые архангелы, помилуйте их в этой и в той жизни. Аминь. От сотворения мира в год 6700-й, в хроникон 316-й, рукою царского живописца Тевдоре, святые архангелы, помилуйте». Ну, если перевести древнее летоисчисление, ведь мы, православные, ведем летоисчисление от сотворения мира, то получается от Рождества Христова в 1096 году. И здесь также Тевдоре поместил поясной до Иисус. Христос благословляет перед грудью именословно, и расположение Богоматери и Крестителя традиционно. Христос изображен в обычном типе, с густыми волосами, спадающими за плечи, широкой, слегка раздвоенной к низу бородой. Богоматерь, одетая в темно-красный мафорий, представлена в обычном типе, но с горбинкой. Предтеча имеет крупные черты лица, большой с горбинкой нос, волосы его и борода в живописном беспорядке. Все фигуры были расположены на темно-голубом фоне, который нанесен сверху вместо темной рефти на охряную поверхность. При этом художник, для того чтобы нейтрализовать зеленый цвет, получающийся от соединения голубой краски с охрой, нанес голубой тон несколькими слоями. И, значит, под конковой росписью изображены в рост святители. Судя по сохранившимся фрагментам, на первом от окна был представлен Иоанн Златоуст, слева Василий Великий. В стороне от святителей изображены подсвечник с горящей свечой. Его три ножки имеют на концах оформление в виде львиной головки. Ну и такие подсвечники были еще найдены в других местах. Вот. А цикл новозаветных сюжетов, вопреки установившейся традиции, начинается в тимпане западной стены композиции Благовещения. Справа стоит архангел Гавриил, он в голубом хитоне, в красном гематии с богато расшитыми поручами. Конец гематии перекинут через левую руку и спадает пышными складками. Ноги расставлены широко, складки хитона переданы волнистыми стилизованными линиями. Богоматерь стоит перед архангелом в спокойной позе на подножии, слегка опустив голову, в левой руке она держит веретено с пряжей, правую благоговейно прикладывает к груди. За ней видно сиденье, украшенное самоцветами, скрашено вышитой на концах мутакой. На фоне сложная декоративная архитектура. И весь свод храма разделен на четыре равные доли. Они украшены богатой композицией, большим количеством декоративно исполненных фигур, в частности, к первой части композиции, к Богоматери, идут три волхва. Впереди старец, за ним средовик, последним юноша. Они в красных традиционных шапочках, богатых одеждах, в узорчатых хламидах. На старце темно-голубая, на средовике красная, на юноше светло-зеленая. В руках у них дары. И на первом плане композиции видна традиционная фигура Иосифа, сидящего в позе глубокого раздумья. Наверху благовест ангелы, разделенные на две группы по три. Один из них повернул голову к волхвам, а руку с указывающим жестом простер в сторону Богоматери с младенцем. За Богоматерью видны ясли, в которых лежит младенец. Над ним стоит осел и бык с высунутыми языками. Бык облизывает младенца. В левой части композиции два пастыря, старец и юноша. Юноша с посохом в руках смотрит вверх, с изумлением внимая словам благовествующего ангела. За старцем видна полуфигура юного пастыря в красном одеянии, смотрящим даже вверх. Внизу две овцы, символизирующие стадо. Сегмент неба изображен с исходящим лучом. Ну, вот эта вот деталь, то, что бык облизывает младенца, это, конечно, удивительно вызывает умиление и показывает, насколько близко, насколько естественно было принятие христианства уже в это время. И ответная благодарность Христу, она проявляется вот в этом. Ну, если говорить о остальных фигурах, я не буду, это многофигурная композиция. Но что любопытно, что здесь изображен святой Георгий на белом коне в воинских доспехах. И у ног его лежит поверженный мужчина в короне и в царской одежде, которого Георгий поражает копьем в сердце. Около этой фигуры дана поясняющая надпись «Диоклетиан, царь-безбожник». Композиция имеет символическое значение, так как в житии Георгия подобной темы нет. В грузинском искусстве изображение поверженного к ногам святого Георгия царя Диоклетиана весьма распространено. Мастерски переданная динамика скачущего коня и гордая посадка всадника свидетельствует это большом искусстве художника, расписавшего этом храм. На южной стене во втором регистре около алтарной преграды представлена в рост Богоматерь с младенцем Мануилом. Она держит его перед собой, рукой поддерживая за левое колено, правой за плечо. Эммануил изображен в голубом хитоне и охренного тона гематии. Младенец правой рукой благословляет, а в левой держит свиток. Рядом с Богоматерью стоит Анна с руками перед грудью, обращенную к ладоням к зрителям. На фоне читается «Матерь Божья, Святая Анна, Матерь Пресвятой Богородицы». Рядом с описанной композицией помещено изображение святого Федора в образе воина. Он сидит на красном коне, и хламида, развивающаяся его спиной, принимает такую же колокулообразную форму, как у Георгия. Под ногами коня извивается дракон, которого воин поражает копьем в пасть. Около головы надпись «Святой Федор». Но вот это вот разделение функций между святым Георгием, который поражает дракона, и святым Федором, она тоже характерна для грузинского искусства. Вот они оба замечательные всадники, они очень динамично изображены в момент совершения подвига, но святой Георгий повергает царя безбожника Диоклетиана, а святой Федор – змея. И мотив заборчества, он тоже будет очень характерен для грузинского искусства. Но, кроме этого, существует еще один храм, расписанный художником Теодоре в 1111 году. По приглашению сванских азнауров он расписал храм, посвященный Квирике и Ивлите. Святой Кирик или Квирик был христианским младенцем, и его убили, а потом мать его, которая тоже была христианка, Ивлита, ей отсекли голову. Но надо сказать, что в данном случае Кирик изображен не младенцем, а отроком. И то, что он продолжает исповедовать христианство, говорит о его воле, о его намерении. Это очень распространенный сюжет Квирик и Ивлита, очень любимый грузинской иконописью. И здесь есть надпись: «Именем Бога расписан и украшен сей святой храм в возвеличении и в молении». Азнауров и общин этого ущелья, которые по строили. Святой Кирик, прославь и помилуй от сотворения мира в год 6715, хроникон 331, рукой Теодоре, царского живописца. Вот. И роспись сравнительно хорошо сохранилась. Она, правда, подверглась реставрации в середине 17 века, когда было землетрясение, и храм пострадал от землетрясения. Но, тем не менее, очень много чего сохранилось. Сохранилась фигура Христа, предтечь апостолов и, ну, один из замечательных храмов. Хотя, конечно, в Сванете, ну, сейчас не так сложно добираться. Раньше можно было только на лошади или на ослике, или на вертолете, но сейчас туда есть и автомобильные дороги. Но в Сванете действительно стоит съездить, потому что это совершенно особая часть Грузии. Там очень интересные четырехэтажные, квадратные такие четырехэтажные трехугольные башни, в которых сваны и жили, и хранили скот, и оборонялись от нападений соседних врагов. Ну, и еще там вот сохранились прекрасные совершенно иконы. Но два года тому назад итальянцы, такое есть движение Comunione Liberazione, они издали замечательный календарь со сванскими иконами. Ну, здесь хочется подробно очень говорить о том, какие композиции. Очень интересное «Сошествие Христа в ад», написанное Тевдоре. Значит, Христос попирает ногами поверженную фигуру ада, представленную в виде старца, скованного по ногам и рукам. Около его головы и ног разбиты врата ада. Христос в правой руке держит крест, левый берет Адама за правую руку. Адам выходит из гроба, за ним Ева с протянутыми к Христу руками. За ними видны ветхозаветные праведники, молящие с протянутыми руками. В правой части композиции изображена другая группа ветхозаветных праведников, ожидающих спасения, среди которых выделяются царь Давид и Соломон. Надо сказать, что их тоже всегда окружали большим почтением, и много чего посвящено и царю Давиду, и Соломону. Вот. Остальная роспись храма посвящено житию святых, патронов храма Квирике и Евлиты. На южной стене во втором регистре под подпружной аркой изображено мученичество Квирике. В левой части композиции на троне со спинкой сидит царь в византийском царском одеянии с протянутой в сторону Квирика рукой. Его жест выражает приказание предать осужденного смерти. Около головы царя читается «Безбожник Карус». Над ним портик колонны, которые украшены коринфской капителью. За царем фигуры двух придворных, принимающих участие в осуждении Квирика. Перед описанной группой изображен лежащий Квирике в богатом одеянии. К нему склонилась в скорбной позе мать Евлита. Она в отчаянии прижимает к своему лицу правую руку сына, оплакивая его. Над ней партии ангел с благословляющей рукой. Евлита в темно-красном мафоре и голубом хитоне. Композиция пояснена большой надписью. Святая Евлита благодарит Христа, Бога, который обратил в чудо мученичество сына ее святого Квирика. Месяц июля 15-го мученичество святого Квирики этот безбожный царь сбросил святого Квирики со стены. Рядом на южной стене церкви под второй подпружной аркой изображено усекновение главы святой Евлиты, поименованной надписью «В месяц июля 16-го мучится Евлиты». Вот. Ну, опять-таки, казалось бы, это не такие большие отходы от византийского канона, но они говорят о том, что грузинские мастера, и в частности вот Теодоры, они позволяли себе свое прочтение, свое понимание о географии жизни святых и изображение это в своих иконописных произведениях. Вот. Ну, здесь, конечно, в Третьей Церкви очень интересный цикл Рождества Христа и распятия. Ну, я думаю, что столь подробно лучше один раз посмотреть, чем много раз услышать. Но, во всяком случае, вот это вот раздвоение, как бы сказать, подвига святого Георгия на Георгия и Федора, на которые Георгий поражает Диоклетиана, а Федор поражает ковьем дракона, извивающегося под ноги его коня. А за спинами воинов развиваются темно-красные хламиды, характерные для этой эпохи, колоколообразной формы, переданные с пониженной точки зрения. У белого коня Георгия хвост и ноги ниже колен красного цвета, а у красного коня Федора хвост и низ ног белого цвета. Лоб красного коня пересекает широкая белая полоса. Но цвет в иконописи и в грузинской, и в византийской, и в русской всегда имеет символическую нагрузку. И вот сочетание красного и белого означает славу и передает высоту подвига, совершенного этими святыми. Вот. Но я думаю, что здесь мы можем остановиться, и можно, конечно, много еще говорить о грузинской иконописи, но сейчас, я думаю, мы сделаем паузу, а потом коснемся других сторон грузинского искусства. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Муфранели, известный культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, член Союза журналистов и Союза литераторов России, а также Общества грузин в России.